Шримад-Бхагаватам. Молитва Хамса Гухина. Песня 6 глава, 4 текст, 29. Все, что передано материальными звуками, установлено материальным разумом, выражено с помощью материальных чувств или создано в материальном уме, суть порождения триогун материальной природы и потому не имеет ничего общего с истинной природой Верховной Личности Бога. Господь не был создан вместе с этим миром, ибо в нем самом берут начало и материальный мир, и все материальные качества. Будучи причиной всех причин, он существовал до сотворения мира и пребудет после его уничтожения. Я почтительно склоняюсь перед ним. Комментарий Шрилы Прабхупады. Тот, кто строит домыслы об имени, облике, качествах, атрибутах Верховного Господа, не сможет познать его, ибо Господь запределен сотворенному миру. Верховный Господь создал все сущее, а это значит, что сам он был и до сотворения мира. Другими словами, его имя, тело и качество не являются порождениями материи. Они всегда были и будут духовными. Вот почему никакие фантазии, никакие материальные слова или мысли не дадут нам верного представления о Всевышнем, а также Кришна Намади Набхавет Грахям Индрия. Сын прачетов, Дакша, обращается с молитвой ко Всевышнему, а не кому-то из обитателей этого мира. Только невежды и негодяи могут считать Бога материальным созданием. Об этом сам Господь говорит Бхагавад-гите: «Аваджананти маммутам анушумтанум ашритам, парамбхавам аджанантоам амамбутам ахешварам». Глупцы насмехаются надо мной, когда я не схожу в этот мир в образе человека. Они не ведают, что я по природе трансцендентен и что я верховный владыка всего сущего. За знаниями о Боге надо обращаться к тем, кому Господь явил Себя. Создавать имена и образы Господа в своем воображении – занятие бессмысленное. Даже такой имперсоналист, как Шрипада Шанкарачарья, утверждал, что Нараян, верховная личность Бога, не принадлежит к материальному миру Нараяна Паровьяктад. Не надо пытаться навязывать Нараяне материальные обозначения, как это делают глупцы, называющие Господа Даридра Нараяной, нищим Нараяной. Нараяна всегда трансцендентен, запределен материальному миру. Как он может быть Даридрой? Нищета встречается в материальном мире, но не в духовном. Так что понятие Даридра Нараяна – всего-навсего выдумка. Дальше ясно говорит, что материальные обозначения не могут быть именами Господа, высшего объекта поклонения. Яд, ян, нирупита, нирукта, вачаста, нирупитам. Нирукта – это ведический словарь. Нельзя составить верное представление о Верховном Господе просто на основе определений, данных в этом словаре. Дакша обращает свои молитвы не к материальным именам и формам. Он желает поклоняться Господу, который существовал до появления материальных имен и словарей. Как сказано в Ведах, ни один из словарей в материальном мире не может дать исчерпывающего представления об имени, облике, качествах и атрибутах Господа. Ято вача нивартанте апрапья манаса саха. Чтобы постичь Верховную Личность Бога, необходимо подняться над материальным бытием. Тогда мы обретем совершенное знание, и духовное, и материальное. Если нам, по милости Господа, удастся познать Его трансцендентную сущность, то, как гласит одна ведическая мантра, мы обретем бессмертие. Там эва ведитватти мритюм эти. Об этом говорит и сам Господь Бхагавад-гите. Джанма карма чаме дивьям вам йобетти татту таха так твадяхам пунар джанма наттимам эти сорджуна. Кто постиг божественную природу моего явления и моих деяний, тот, покинув тело, никогда больше не родится в материальном мире, но вернется в мою вечную обитель у Арджуна. Достаточно постичь Верховного Господа, чтобы больше никогда не рождаться, не умирать, не стареть и не страдать от недугов. Поэтому Шукадева Госвами дал Махараджу Парикшиту такой совет: «Тасмат парата сарватма бхагаван ишваро хари шротта вьяккиртита вьяшча смарта вьяшче чича табья табхаям». «О потомок царя Бхараты, тот, кто хочет избавиться от всех страданий, должен слушать повествование о Господе, прославлять Его и всегда помнить о Нем, сверх душе и властелине всего сущего. приносящим избавление от всех страданий. Так, здесь более подробно описывается то, что Господь Кришна говорил Арджуне в Бхагавад-гите. Он описывал сокровенное знание в Бхагавад-гите в дружеской беседе перед началом битвы. И из дружеских чувств, поскольку Арджуна пробудил в Кришне сострадание, сострадание, которое Кришна сам по себе не чувствовал, сначала он удивился: «Арджуна, как тебя одолела эта скверна? Почему ты скорбишь? Почему ты боишься сражения и смерти?» Но Арджуна говорил: «Это мои родственники, мои учителя. Этим людям я должен поклоняться. Как я могу убить их? Дрона, мой гуру, Бхишма, мой родственник, дед. Многие другие. Я их знал всю свою жизнь. И теперь мы должны сражаться, убивать друг друга». Но Кришна удивляется: «Куда? Откуда? Откуда такие чувства?» Он удивляется, слушая все это. И он улыбается при этом. Хотя Арджуна, он дрожит. У него очень сильные эмоции, очень сильные чувства переполняют. У него катятся слезы, он теряет силы. Волосы поднимаются дыбом. Он предчувствует: будет сейчас ужасающее сражение. Все погибнут. Весь цвет планеты погибнет. Говорит: как я могу пускать стрелы в таких людей, достойны моего поклонения? И если всех мы убьем, то что же станет с миром? Кто будет поддерживать традиции? Религиозные традиции придут в упадок. Так мы посеем безбожие, Кришна. Старшие члены семьи, они хранят традиции. И если старшие члены семьи, если их уничтожить, кто же будет хранить семейные традиции? Все придет в упадок. И Арджуна говорит это с чувством сострадания и даже скорби. И Кришна, он проникается сочувствием к Арджуне. Не ко всем этим людям, нет, к Арджуне. Проникается к его чувствам, хотя сам по себе он не чувствует сострадания. Говорит: мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Все они здесь заслужили смерть, должны умереть. Все происходит вовремя, рождение и смерть, а здесь все умирает. Тот умирает, рождается заново. Арджуна, о чем ты скорбишь? Так было уже миллиарды лет. Происходит бесконечно в цикле времени. Почему ты скорбишь, что кто-то умрет? Каждый умрет и каждый родится. Душа не умирает. Как ты можешь убить душу? Ты забыл? Кришна удивляется. И тем не менее, говорится, из сострадания к Арджуне он начинает говорить Бхагавад-гиту. И он не говорит там больше ни о политике, ни о Дуритхане, о его вредном характере, ни об ошибках Дроны и Бхишмы и Карны. Он не затрагивает ничего земного. Он начинает говорить о себе. Да, Арджуна, я вижу, что ты чего-то хочешь, чего-то не хочешь. И твои чувства основываются, твои понятия основываются на каких-то чувствах, взаимоотношениях с этим миром. Но знай, что все, что ты чувствуешь, не выходит за пределы гун материальной природы. А поэтому бессмысленно. Бессмысленно привязываться к тому, что находится в гунах. Гуна означает рождение, поддержание и исчезновение. Как ты можешь привязаться к этому? Это обречено на исчезновение. Это заранее подготовлено для этой цели. Рождение, старость, болезнь, смерть, они заранее подготовлены. Рождение, рост, созревание, выделение побочных продуктов, увядание, наконец, исчезновение. Все это создано высшей силой. То есть высшая сила заставляет живое существо родиться, расти, созревать, действовать, потом стариться. Это энергия старения, это сила, а затем умирает. И таким образом Кришна знакомит с Арджуну снова с этим творением, как это задумано свыше. И поэтому не скорби. Главное – выполнять свой долг. Это выше обычного понимания жизни. И когда человек ради исполнения долга отдает жизнь, это считается похвально, достойно уважения и поклонения. Если ты откажешься от битвы, что подумают твои враги? Они подумают, что ты великий герой с чувством сострадания? Нет. Они будут покрывать тебя позором, проклятиями, критиковать начнут. Ты потеряешь честь воинскую и славу, которая у тебя по всему миру гремит, по всей вселенной. И кроме того, Арджуна, ты мой друг, и я пострадаю из-за тебя таким образом. Эта тень упадет также и на меня. Итак, Арджуна побуждает Кришну к дружеской беседе, потому что он великий преданный, и Кришна не может терпеть страдания своих преданных. Он терпит страдания любых живых существ, поскольку таков закон. Но если его друг страдает, он не может долго терпеть этого. Царь терпит, если заключенные томятся в тюрьме. Нормально? Они заслужили это. Но если его родственник, его сын попадает в тюрьму, он тоже знает, это нормально, но он не может долго этого терпеть. Он снова ищет общения. Он снова пытается вразумить его. Что-то подобное этому. Арджуна на какой-то момент впал в такое замешательство. И затем Кришна рассказывает о путях йоги. Как же будет существом выбраться из иллюзии на платформу вечности? То, о чем во второй главе Кришна говорил, душа вечна. Потом он говорит, ты можешь понять это с помощью карма-йоги, с помощью гьяна-йоги, аштанга-йоги. Столько путей есть, ты можешь понять все эти вещи. Увидеть непосредственно душу. Затем Кришна объясняет, что можно достичь Всевышнего, не просто освободиться, а как достичь Всевышнего. Как ум направить, нужно знать, думать о нем, уметь учиться думать. И в 9 главе он говорит, самое сокровенное знание, тебе послушай самое сокровенное знание. Можешь не заниматься йогой, можешь ничего другого не делать, можешь просто обратиться ко мне. Он еще не делает вывод. Он говорит, самые падшие люди, даже самые падшие люди, если обращаются ко мне, они достигают совершенства. И даже если человек делает самые дурные поступки, но занят чистым преданным служением, он мой преданный, считайте его садху. Арджуна очень удивляется всему этому. Только что Кришна говорил в предыдущей главе, как трудно достичь совершенства. Как трудно, ум не контролируется, есть вожделение, есть так много препятствий, материальная природа, вселенная. Здесь он говорит, просто, если он обратится ко мне, я принимаю его. И даже он совершает грехи еще, он садху, потому что он обращается ко мне. И так Кришна постепенно устанавливает свою волю, свои желания. Несотворенный, говорится. Все, что происходит в этих гунах природы, не истина. Можем подумать, кто-то благочестив, а кто-то греховен, но Кришна так не думает. Он выше этих понятий. Он не думает, кто-то благочестив, а кто-то греховен. Он видит, моя частичка, мое чадо запуталось здесь. И он выполняет его желание, которое он хочет. Кроме того, он санкционирует, дозволяет. Но пытается вернуть его обратно, его внимание обратно к себе привлечь. Он просто заботится о его душе. Материальное существование Кришны никак не затрагивает. У него нет материальных чувств. Здесь говорится, материальные чувства находятся в гунах. Они появляются, существуют какое-то время и исчезают. Как погода, зима, лето, солнце, дождь. Зимой холодно, а летом тепло. Зимой все прячутся в домах, а летом бегают все по улице и смеются, и загорают, и купаются. Вопрос чувств. Как только снова холодно, опять все становятся серьезными и убегают в дома. Только пригрел, опять все начнут улыбаться, и убегать и смеяться. Это все временно, и то, и другое. Научись терпеть так, чтобы тебя это не тревожило. Это просто вращение гун, под влиянием времени. Они будут просто вращаться. Раджас, сатва, тамас, три гуны природы. Смешиваясь, они создадут все разнообразие этого мира. Но ты должен знать, это всего лишь три гуны природы. Ничего, кроме них, не существует. Сколько в этой комнате людей? И все разные. Все мы разные. Значит, это все гуны. Те же самые гуны. И в каждом есть сатва, раджас, тамас. Сатва, раджас, тамас. Сатва, раджас, тамас. В любом. В разных сочетаниях. Такое сочетание, такой человек. Другое сочетание, немножко другой человек. Все мы люди, это раджас. Но все мы разные. Это сочетание гун. Возьмите растения, то же самое. Возьмите птиц, то же самое. Возьмите животных, любой вид жизни. Любое явление. Все сочетание гун природы. Где-то больше сознания, где-то меньше сознания, меньше разума, больше разума, меньше сил, больше сил. И все это соединение гун природы. Поэтому, видя таким образом, мы видим разнообразие неравенства. Кто-то умнее, кто-то глупее. Гуны создают неравенство в этой жизни. Хотя на самом деле мы равны, как духовные существа. В своем положении мы равны, как слуги. Но поскольку гуна невежества заставляет человека господствовать, думать, что он наслаждающийся, то создается неравенство, страсть. И количество знаний разное, количество сил разное. Создается неравенство, чтобы было возможно господствовать в этом мире. Если все будут равны, как же мы будем господствовать? Конечно, когда-то утверждался такой лозунг, что мы все равны. Но равенство на самом деле не достигалось никогда. Никогда не было равенства. Были лишь искусственные ограничения. Но внутренние различия всегда сохранялись. Всегда сохранялось желание господствовать и наслаждаться. Поэтому Прабхупада сказал, даже в коммунистическом обществе идет борьба за пост диктатора. Они не избежали борьбы. И истинного равенства между нациями они не достигли. Союз Советских Социалистических Республик. Нет. Это были лишь внешние определенные обстоятельства, которые удерживали этот мир. Но внутренние различия всегда сохранялись. И только внешние обстоятельства изменились, люди сразу проявили национализм, свое чувство превосходства. Прибалтика сразу отошла от России с проклятиями. И многие другие страны повели себя независимо. Чечня вообще стала врагом номер один для России, оказывается. И так далее, и так далее, и далее. В Средней Азии то же самое. Каждый сам по себе. Внутренние различия всегда сохраняются. Это гуны, они не устранены. И таким образом гуны, они покрывают знания, знания души. Каждый будет думать, либо он мусульманин, либо он христианин, либо он русский. Это сочетание гун. Это материальные звуки, если говорится. Это тоже гуны. Кто я? Русский. Это описание в гунах. Кто я? Мужчина. Это другое описание гун. Глупый или умный? Еще одно описание гун. Семья? Тоже гуна определенная. Что бы ни назвал? Я назову какую-то гуну материальной природы. Назову материальное обозначение. Но в Бхагавад-гите говорится, что Верховный Господь над гунами. В этом разница. Живое существо под гунами, а верховное существо над гунами. Поэтому человек не может видеть ни Бога, он видит гуны природы. Мы здесь на планете. Иногда мы не видим солнце, облака закрывают. Мы под облаками, а солнце над облаками. Здесь понятно, что солнце продолжает существование даже тогда, когда я не вижу под облаками. Облака покрывают мое видение, восприятие, органы восприятия. Но солнце не могут покрыть облака. Это невозможно. Солнце такое огромное. Как можно закрыть его облаками? Это пример. Под гунами живое существо. Эти гуны в количественном отношении и качественном отношении уступают Верховному. Не так сильны, как он. Он обладает таким могуществом, что управляет этими гунами природы, как захочет. Если человек идет в дом к хозяину, и там злая собака, огромный пес убегает. И вы боитесь пройти. Вы кричите: «Хозяин, хозяин!» Хозяин выходит и говорит: «Бобик, в будку!» И такой сильный злой Бобик в будку слушает хозяина. Он говорит: «Проходи!» И вы проходите, он из будки. Но он под контролем, тем не менее. Так вы можете действовать, не боясь этой собаки в присутствии хозяина. Хозяин обладает этой властью. И также этот материальный мир, он имеет хозяина, высшего хозяина. Человек зря претендует на господство в этом мире. Если я претендую на господство, то Бобик очень опасен. Если я захожу не без названия хозяина, не называю имя хозяина, не зову хозяина, захожу в дом, то Бобик выйдет. И полетят клочки по закоулкам, как говорится. Три гуны материальной природы. Они знают свое дело. Гуна невежества, она стягивает человека вниз до очень простого сознания. Удовлетворяет чувства своего тела. Ешь, пей, совокупляйся, обороняйся. Что еще нового? Снова начинаю. Ешь, пей, совокупляйся, обороняйся. Что-то новенькое? Нет, просто повторим еще раз. Давай. Ешь, пей, совокупляйся, обороняйся. О чем бы мы ни пытались подумать возвышенно, мысль возвращает нас снова к еде, к сну, совокуплению, обороне. Человек пытается подумать о Боге, но снова возвращается к своим низменным потребностям. Как будто какие-то веревки его тянут, этот ум, эти чувства. Они прикованы, какие-то якоря есть. Не может вырваться. Говорится, даже представление в уме, чтобы он не подумал о Боге, все будет в гунах природы, означает, снова вернет его к телесным потребностям эта сила. С одним человеком мы разговаривали. И он все говорил: деньги, то, это, работа, семья, кормить детей. Он все обсуждал. Я сказал: ну и что, вся жизнь будет вращаться вокруг денег и еды? Он говорит: конечно, это странно, что все так происходит. Но, говорит, ты знаешь, ведь никуда не денешься от этого. То есть я бы рад о чем-то подумать, но никуда не денешься, приходится постоянно думать об этом. Как заработать деньги, как кормить семью. Вот она. Вот они, гуны, веревки. Вот они держат. Никто бы не отказался понять абсолютную истину, испытать состояние транса или самадхи. Правда? Любому человеку предложите. Да, интересно посмотреть, что такое. Но усилия приложить не могут люди, поскольку гуны их крепко держат. Нужно отказаться от влияния этих гун. Но это не просто, потому что есть вкус. Гуны оставляют вкус. Чувство определенное. Это чувство обладает силой. Мужчина смотрит на женщину. Это вкус. Это гуна страсти, да. Но как она находится в уме? В форме вкуса. В форме возбуждения ума. И когда ум возбуждается и воспаляется от объектов восприятия, он думает: жить не могу без этого объекта. не могу жить. Даже секунды не могу прожить. Алкоголик думает так же. Без водки я умру. Я не могу жить без водки. Прабхупада говорит, как он не может жить без водки? Может жить без водки. Ум его воспален. И он так думает. Ум очень возбужден, расстроен. И так какая-то гуна, тамагуна или раджагуна берет верх вкусами. Это вкус. Я видел однажды, как один человек, сосед, он стоял на коленях, в детстве это было, перед своей женой утром и просил деньги на бутылку. Иначе он умрет, он говорил. Он прям на колени становился и умолял ее, дай мне деньги. Иначе я умру прямо сейчас перед тобой здесь. Ты убьешь меня таким образом. И она давала эти деньги. Она откликалась на его чувства. Она понимала, что ему очень трудно, очень плохо. И гуна привязывает. Что это за веревки? Нет никаких веревок. Что же за веревка, говорится? Вот она веревка, вкус. Я не могу жить без этого вкуса. Как без мяса, рыбы, яиц, человек думает? Невозможно прожить. Ученые пишут статьи, невозможно прожить без мяса, рыбы, яиц. Есть такие статьи. Давал одну лекцию в медицинском институте в Алмате. Старшие курсники, пятый курс уже. Мы говорили о вегетарианстве очень много. Они сказали, что неправильно, вегетарианская диета неполноценна для человека, необходимо мясо, мы можем вам посчитать эти калории и прочее, вы неправильно говорите, вегетарианство, оно приведет к бессилию и прочее, к недостаткам. То есть так они говорили научно. Я спросил, я уже 15 лет вегетарианец, скажите, когда я должен умереть? Посчитайте там по своим схемам, когда моя жизнь закончится, когда мне разрушатся все органы и прочее. Моя дочь с рождения вегетарианка, ей тоже уже 15 лет, когда ее жизнь закончится, когда начнутся проблемы. Вот уже 15 лет никаких проблем нет. И так есть такие теории, теории желаний, есть привязанности. Человек хочет делать определенную деятельность, и вы скажете, оставь эту деятельность. Он скажет, почему? Почему? Я всегда так делал, мой дед так делал, мой прадед так делал. Есть традиция, традиция мясоедов есть, например, традиция алкоголиков есть, традиция наркоманов. Не верите? Я видел такую семью, мать, отец, сын, все наркоманы, все до единого. Это их образ жизни. Они говорят, без наркотика человек не может жить полноценно, он закрепощается, он быстро стареет, а он наркоман, он такой молодой, знаете, свободный, он ходит туда-сюда и радуется жизни, он может видеть солнце, цветы, все правильно видеть. Поэтому мой сын будет наркоманом, сын моего сына будет наркоманом, и женится на наркоманке обязательно, и дети будут все наркоманы. Так они желают такого блага. Так они переносят свои вкусы. И это видно. Люди переносят свои вкусы. И вот это благо. Ты должен жениться, должен иметь работу, правда? Зарабатывать, поддерживать семью. А что еще? Больше ничего. Вот об этом только и думай. Вот что главное. Квартира, чтобы была отдельная. Зарабатывай побольше денег. И чтобы дети были, жена была и все остальное. Вот. Таким образом, живи, они говорят. Это их вкус. Но если спросить, вы счастливы такой жизнью? Противно жить уже им. В этих обстоятельствах. Самим уже противно жить. Но по опыту они знают, что другой жизни не существует. Они вынуждены проповедовать то, что им самим уже не доставляет никакой радости в жизни. Это сознание в гунах материальной природы. И надо думать, что какой-то человек не может больше так жить. Он не может себе представить, что каждый день будет ходить на завод. С утра до вечера тащить болты и гайки, например. А потом с работы приходить домой, поесть и снова утром ехать в электричке или на транспорте, снова на завод толпами, туда, обратно толпой, сюда толпой, в час пик, всю свою жизнь. У станка стоять потом, потом отчитывать начальство, потом он хочет выпить, потом он хочет прогулять, потом он хочет перекурить, и везде его контролируют, везде его ругают, везде его заставляют снова больше и больше работать, перевыполнять план, зарабатывать премиальные, и раз в год его отпускают в отпуск. Они знают, что скоро деньги кончатся у него, и он снова вернется на работу. И снова не будет его эксплуатировать. Это жизнь в гунах. Но когда он состарится, живя такой жизнью, он говорит своим детям, работайте, главное работать. Потому что я всю жизнь работал. Каждый день работал. С утра до вечера, как осел. И все должны тоже стать ослами и работать с утра до вечера, каждый день. Бхагаватам написано, он с утра на утром идет на работу. Возвращается с работы, немножко поест, ложится спать, совокупляется, утром встает, снова идет на работу. Там он работает как осел, снова приходит домой, немного поест, совокупляется ночью, снова встает рано утром, идет опять на работу. И конца этому нет. И когда он выбивается из сил, его управляют на пенсию. В скотном дворе есть такое место, где для старых животных, буйволы, коровы, старые, их не убивают. в Индии. Они просто едят и там стоят отдельно. Как называется? Дом престарелых. Дом престарелых. И, по идее, конечно, об этих людях нужно заботиться. Но люди, которые преследуют материальные мотивы, не хотят заботиться о стариках. И даже государство часто этим пренебрегает. Достаточно заботы им не оказывают. Нет. Они выжили из них все необходимые силы и возможности. А потом на какой-то их минимум садят, на какой-то голодный паёк. И они живут в страхе до конца своих дней. И при этом они проповедуют. Работайте, работайте. Зарабатывайте деньги, женитесь, имейте квартиры. Хорошо? Все должны так. Все мои дети должны быть такими, как я. Вот это называется гуна, материальная природа, привязанность. Человек ничего хорошего в жизни не видел. Но он проповедует в том же духе. Мада, сумасшествие. Он делает какие-то вещи, от которых страдает, и потом снова продолжает делать. Тем не менее, продолжает все равно в этом направлении. И то, что здесь говорится, Господь Верховный не таков. Он никогда не совершает таких ошибок. Он не находится под влиянием гун природы. Но гуны управляются свыше. Безусловно, почему они так могущественны? Почему человек, попадая в такие странные обстоятельства, немного поразмыслить, понятно, как глупа жизнь, как она бессмысленна, и тем не менее он не может ничего с этим поделать. Гуны управляются сверху. Человек не может ничего исправить в этом мире. Прабхупада говорит, они сделали самолеты, большой шаг. Но этот самолет такой ужасающий рев издает. Если он пролетит над городом, стекла все повылетают. Есть и недостаток в этом открытии. Если, представьте, все будут летать на своих самолетах, что будет происходить? Поэтому они нет. Государственные самолеты, аэропорт, рейс раз в неделю или через день, или каждый день в это время. Есть свои трассы. То есть приходится усиливать контроль, усиливать внимание. Даже каждому человеку машину дать невозможно. Мы были в Владивостоке. Невозможно ездить по городу вообще. Я не узнал этот город. Был когда-то там, сейчас там этих японских машин, и с каждым кораблем их выгружают и выгружают, эти сотни тысяч машин их выгружают, они пользуются спросом. Они надежные, комфортабельные, их можно продавать, на них можно ездить, но по городу же ездить нельзя. Не только на дороге, не на тротуарах, везде, везде, где свободное пространство, машины, 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 везде, везде машины. Вместо парков, вместо садов машины кругом стоят. И люди садятся и едут. Можно сказать, что они едут, пешком можно быстрее дойти. Мы ехали из храма в Владивостоке до кафе полтора часа в городе. Полтора часа. Город не такой уж большой. Раньше можно было проехать на трамвае, может быть, максимум за полчаса на трамвае. На машине мы ехали полтора часа на японской. И мы, конечно, опоздали. На поезд вообще не попали мы. Мы не успели на поезд. Мы за два часа выехали, мы не успели. Нам пришлось выехать за город и ехать целую станцию вперед на обгон. Там как-то было просторней. В городе нельзя ездить, в городе они просто ползают. 2 метра тормоза, 2 метра тормоза. И все машины, они буквально близко, вот так, вот так, вот так. Некуда ехать. Вы даже не чувствуете, что вы едете. И все раздраженные, все смотрят туда, когда это все кончится, пробка эта. Все злые. И очень часто они чуть-чуть стукаются. Тук, 2 машины. И 2 разозленных таких человека выходят, знаете, они не для того, чтобы поговорить о чем-то хорошем или подружиться. Нет, не с этой целью они выходят. Начинаются разбираться, они уже врагами заранее себя чувствуют. Там враг в машине, тут враг в машине. Попробуй меня ударить, попробуй только меня ударить. Все так и смотрят. Попробуй меня ударить. Сознание машин, люди погрузились в это все. Но скажите им, бросьте свои машины. Ни за что не бросят. Они так и будут им служить. Будут больше мастерских делать, больше дорог там понастроят. Гладкие дороги же нужны машинам. Не просто так. Вот они будут заглаживать эти дороги туда-сюда, они уже делают такие дороги, такие дороги, такие дороги. Скоро будут все эти ярусы сверху, неба не будет видно, везде будут дороги, машины будут ездить. Они не бросят машины ни за что. А это гуна материальной природы, привязанность. Они привязаны к этим машинам, хотя ездить на них уже невозможно. И представьте, когда вы приезжаете, вы не живете в тех обстоятельствах, и просто смотрите на все это, вы думаете, какой ужас, до чего люди дошли, да? До чего цивилизация доходит? У нас столько машин, но легче пешком пройти. Парадокс. Но те, кто живет, нормально себя чувствуют. Он говорит, подожди, через неделю ты привыкнешь, тоже будешь в машине так ездить здесь. Ты просто привыкнешь, ты примешь это нормальными условиями жизни. Итак, мы привыкли к определенным обстоятельствам. Мы считаем, что это нормальный образ жизни. Но здесь говорится, все, что передано материальными звуками, установлено материальным разумом, выражено с помощью материальных чувств или создано в материальном уме, суть порождения тригун материальной природы. И потому не имеет ничего общего с истинной природой Верховной Личности Бога. Так Бхагавата описывает природу Верховной Личности Бога. Над гунами природы. Поэтому она сравнивает. Ты в гунах, посмотри, что происходит в гунах. Открой глаза и разоблачает живое существо. Ты не замечаешь этих неудобств только потому, что ты привязан к этому миру. Ты хочешь наслаждаться этим миром. Ты до сих пор испытываешь вкус наслаждения здесь. Но если ты подчинишь себе желание, ты увидишь Верховного Господа над гунами материальной природы. Здесь нет никакого вкуса в этих гунах природы. Некоторый вкус дает гуна благости. В гуне благости человек испытывает истинное счастье, говорится. Настоящее счастье. Только в гуне благости. Но сейчас вряд ли мы назовем какие-то примеры. В жизни нет гуны благости. Прабхупада говорит, в Кали-югу сейчас, то есть 0,01%, около 1% максимум гуны благости. То есть почти нет, почти отсутствует, практически отсутствует гуны благости. Основной вкус, который дает жизни, это страсть. Страсть означает положение, деньги, какие-то внешние приобретения. Это в основном то, что люди могут ощущать. Вот это привлекательно. Гуна благости практически неизвестна, не изучена. И тамагуна, пассивность. Итак, есть возбуждение ума, а потом есть пассивность. Возбуждение ума и снова отказ от деятельности, беспамятство. Ничего не хочу. Снова возбуждение ума. И когда человек устает, снова ничего не хочет. Где-то начинает забывать эти вещи, заходить в какой-то трактир или казино. Опять же, в том Владивостоке мы видели казино. Ну, сейчас в каждом городе, наверное, есть казино, но здесь тоже есть казино. Но в этом же здании католическая церковь. Два входа. Слева казино, справа церковь. Я такого никогда еще не видел. Но это сочетание гун, смотрите. Невежество и благости. Они стали на один уровень уже. В Кали-югу это одно и то же считается. Что в казино, что в церковь. Какая разница? Даже удобно в одном здании. Там вы нагрешили, тут вы очистились. Как удобно. Везде можно делать церковь. В пивбаре скоро будет алтарь стоять. Удобно, видите как. Согрешил, можешь очиститься тут же, не отходя. Очень удобно. Удобство. Удобство означает гуна страсти. Она делает такие странные вещи, примеряет. То есть к гуне страсти нельзя обращаться за миром. Она примерит то, что не может жить вместе никогда. В гуне страсти иногда люди берут к себе в дом собак. Или кто-то заводит львов. Помните? Лев жил в квартире. Об этом писали и показывали по телевидению и в журналах. Было очень интересно, как человек живет со львами. Но потом лев съел одного человека. И перестали об этом писать больше. В гуне страсти человек пытается примирить все это. Но на самом деле, это возможно в гуне благости. Необходимо развить эту гуну благости. Развить истинные вкусы, духовные вкусы. Это и есть гуна благости. Если нам нравится чистота, это хорошо. Если нам нравится освященная пища, это хорошо. Если нам нравится вибрация святого имени, это также очень хорошо. И если это нравится, у нас есть все шансы развивать этот вкус. Если человеку не нравится вегетарианство, не нравится освященная пища, не нравятся трансцендентные звуки, не нравится само слово «Бог» вообще, а Кришна это вообще не говорят, оскорбляют его, как некоторые христиане так говорят, то это гуны материальной природы. Это есть невежество. Невежество – прямо противоположные вкусы. Когда человека прославляют, он радуется. Когда прославляют кого-то другого, он печалится. Там агуна. Почему только Бога должны прославлять? Когда так подумали в 15 веке, эпоха Возрождения, давайте будем прославлять теперь и человека. Вот человек, смотрите, как красиво выглядит. Ведь по образу и подобию он божественен на самом деле. Стали рисовать его тело, изучать анатомию человека, стала развиваться наука и техника. С 15 века эпоха Возрождения, это было начало материалистической цивилизации, вот этой цивилизации, которая сейчас превзошла все ожидания и представления предыдущих поколений. Америка, Швеция, Япония, Германия. В России тоже хаос происходит. Но в тех местах они достигают каких-то высот, действительно удивительных вещей достигают. Если кто-то был там за границей, то безусловно. Очень трудно представить себе, что такое можно сделать. Их небоскребы, их машины, их интеллект, как они организуют свои предприятия и как они работают. Удивительно, без каких-то войн и кризисов научились жить в некоторых местах на материалистической основе. Хотя, безусловно, внутренние кризисы, они остаются, они не могут этого избежать. Итак, с эпохи Возрождения внимание переключилось с Бога на человека, сначала как на его творение, а затем на независимое живое существо. И чем более они были независимы, тем больше была тенденция создавать новые и новые движения и в культуре, и в искусстве. Наука раздробилась на части, религия раздробилась на части, потому что каждый хочет свою науку, свою религию, свою точку зрения. свое направление в искусстве, в музыке и в живописи, что не человек, то направление сейчас. Это гуна невежества. Жизнь – это одно целое понятие, но они раздробили его на бесконечное количество частей, и теперь никто не знает, что такое жизнь. Никто понятия не имеет об этом. Они думают, наука, есть наука, а есть религия. У вас, они говорят, это религия, а там наука, а тут экономика, а тут что-то еще, ничего подобного. Это все майя, это все тамас. На самом деле существует одна жизнь. Она разносторонняя, да, но все это находится в единстве. И этого единства никто не видит в гуне невежества. Каждый знает только свою профессию, свои деньги, свой дом. Каждый индивидуалистичен, но в единстве существования никто не видит. И таким образом, как же он может увидеть Бога? Чтобы увидеть Бога, нужно увидеть единство всех энергий, потому что Он источник всех энергий. Они существуют в единстве, они существуют в гармонии, во взаимоотношениях. Поэтому мы изучаем Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагаватам, где описывается душа, раз, сверхдуша, два, время, гуны и карма. Пять элементов. Все они составляют одно целое. Мы видим их одновременно. Но чтобы изучить, они делятся на части, философски, санхья, разделяются на части. Вот душа такая, маленькая, но качественная, такая же, как Бог. А сверхдуша, она везде распространяет себя, она безграничная. Она одна, но она безграничная. В сердце каждого живого существа, в ядре каждого атома. И она дает память, знания, забвения, санкционирует, дозволяет и прочее. Она защищает живое существо, направляет его. Но есть карма, деятельность, которую совершает живое существо. Эта карма порождает новые тела физически. Поэтому реинкарнация, хотя душа сама по себе вечна, из-за кармы она порождает новое свое существование готовит, новые тела производит. И все это происходит во времени. И время вращает гуны природы. И гуны создают эту карму. Поэтому наша деятельность, она находится в гунах и создает карму. Итак, когда мы знаем эти вещи все отдельно, кажется, все очень просто. Есть душа, есть душа, гуны, карма, время, все, понятно. Но как только с нами происходят какие-то проблемы, мы начинаем думать, что это? Моя карма? Или сверхдуша наказывает? Или причина во времени, кали-юга? А может быть, другие живые существа, дживы? В чем же причина всего этого? Иногда мы запутываемся, иногда мы не знаем, в чем же проблема. Или моя карма, или кто-то виноват в этом, или аспект времени, или что-то сверхдуша хочет сказать. Вот оно знание. И необходимо увидеть все это одновременно. Тогда мы сможем понять, как это все действует. Все одновременно. В каждом человеке есть все. И время, и гуны, и карма, и сверхдуша, и душа. Так много факторов. И они взаимодействуют с огромными факторами. И Кришна дает принцип, как правильно взаимодействовать с этим миром. Это самоосознание называется. Действуй как душа, а не как тело. Осознай свою душу. Научись понимать свое духовное существование. И затем действуй. Сначала он говорит, ты душа, а потом говорит, исполняй свой долг, ты кшатрий. Он не говорит наоборот, ты кшатрий, а потом ты душа. Нет, сначала ты душа, а потом ты кшатрий. Это означает, что ты должен делать все это для высшей цели. Хотя у тебя есть материальные обязанности, действуй для удовлетворения сверхдуши, ягьярта кармано нитра, локаям карма бандана. Любая деятельность должна совершаться как жертвоприношение Вишну. Иначе она поработит тебя, свяжет, ты будешь в рабстве. Поэтому ты не хочешь рабства, должен действовать для удовлетворения сверхдуши. Освободишься от рабства. Мукта санга самачара, мукта, ты освободишься. Если ты будешь действовать для удовлетворения, как жертву, ягью совершать. И таким образом, душа, действуя как слуга сверхдуши, начинает видеть, как ему помогает время, как ему помогает карма, деятельность, карма-йога называется, как ему помогают гуны природы. Потому что все это можно занять в сознании Кришны, кроме невежества. Невежество нельзя занять. Мы должны действовать против невежества. Но страсть мы можем занять. Активность, деятельность, также какие-то плоды труда. Можем все это занять в служении Богу. И таким образом обрести вкус влияния сатва-гуны. Сатва – это счастье, когда человек действует ради удовлетворения Верховного. Чистая сатва. Альтруисты – они действуют ради блага всего народа. Это материальная сатва. Это тоже благость. Но материальная. Они живут ради других. Но здесь тоже есть своя выгода. Они наслаждаются этим. Это приносит им наслаждение. Особый вкус. Это счастье благости. И благость говорит, смотри, ты мудрый. Ты действуешь ради других, ты самоотверженный. Ты искренне делаешь самопожертвование. Ты великая личность. То есть в гуну благости примешивается страсть. Ты великая личность. Люди тебе поклоняются. Ты святой. Наслаждайся этим. Это материальная благость. Тогда как духовная благость не имеет этих примесей. Она кевала бхаката. Кевала бхакти. Она чиста от всяких мотивов. Прабхупада говорил, аналоид, чистое преданное служение. Это слово он однажды увидел в порту, оказывается. И он с учениками пошел на прогулку и сказал, кое-что покажу вам. И они долго шли в какие-то страшные места, где порт, краны, и никто не мог понять, куда Прабхупада идет и что он хочет показать. Но он шел быстро и знал, куда идет. И шли очень долго, и многие устали. В конце концов он пришел, увидел там эти пирсы, стал показывать. Пирсы. Когда он подходил на Джаладути, на этих пирсах, они все были расписаны рекламой. В одном месте было написано «Аналоид, чистая, беспримесная сталь». Реклама. Прабхупада показал, говорит, тут видите, аналоид. Все посмотрели, ну, чистая, беспримесная сталь, какая-то реклама, железо. Прабхупада сказал, преданное служение должно стать аналоид. Вот ради этого он проделал такую прогулку. И это впечатлило всех, что Прабхупада хочет от них. И стали понимать, что же он хочет на самом деле. Не просто, чтобы мы печатали книги или распространяли книги. Не просто, что мы что-то повторяли новое, или читали новое, или новой одежды одели. Он сказал, аналоид, беспримесная. Где нет примеси ни кармы, ни гьяны. Карма – это желание выгоды, гьяна – желание знания. То есть в обмен на это я хочу что-то делать. Обращаюсь к Богу, ну ты дай мне знания, что знания – это большие ценности. Дай мне плоды труда, положение, деньги, может быть, власть или известность святого. И так, есть определенные желания материальные. Это не называется бхакти. Это не называется чистым преданным служением. А Кришна хочет чистого преданного служения. Просто немотивированного. Когда человек обращается к нему из любви и делает так же все это из любви. Это атмосфера над гунами природы. В гунах человек хочет выгоды, поскольку главная природа – это страсть человеческая. Это главная природа. Он творит, он там много делает. Человек – самое активное существо на этой планете. Но почему он так активен? У него есть желание, которое он хочет получить взамен своей активности. Это определенный вид торговли. И с этим же сознанием он может вступить в духовную жизнь. Здесь необходимо очистить эти мотивы с течением времени, распознать эти ловушки майи, отказаться от них и приобрести опыт, что можно жить без желания выгоды, можно жить без зависти и без жадности и без вожделения. И без гордости можно жить. Можно выжить. Меня мать учила раньше, не будь таким простым. В мире обманывают, ты должен быть хитрее, ты так не проживешь, должен немножко хитрить, немножко больше гордым быть чуть-чуть. Так мать меня учила когда-то в молодости, когда она была еще самая молодая. Сейчас она нет. А сестре она говорила, а ты будешь страдать, потому что ты очень гордая. А мне говорит, гордись больше, будешь страдать. Я говорю, слишком много гордишься. Так они пытались отрегулировать свою жизнь. Чуть-чуть больше гордости, а тут чуть-чуть меньше гордости, чтобы как-то выжить. Но речь шла о плодах труда, о том, как получать плоды. Когда она выслушала философию, она говорила, вот какая у тебя умная голова. Ты бы мог зарабатывать большие деньги, на самом деле. Но, к сожалению, ты стал вот таким человеком. Они думают о плодах все люди. Но как жить, не думая о плодах? Это наука утеряна, карма-йога. Есть страх перед этим. Если не буду думать о плодах, если недостаточно будет гордости и зависти, и других энергий, которые меня толкают к этой деятельности, как же я выживу? Меня будут обманывать все. Но нет. Человек думает, что он останется в невежестве. Но тут суть идет в том, что мы должны подняться над гунами природы, выше. Даже на уровне гуны благости, стать трансцендентными. Такого человека вряд ли кто-то может обмануть. Обмануть можно быть человека в невежестве. Но если ты не в страсти, тогда ты в невежестве, люди думают. А мы говорим, нет. Ты не в страсти, но ты должен быть в благости, в невежестве, в знании. И мы должны жить не в страсти, не в зависти, а в знании. И не в жадности. В знании жить. Как Прабхупада, он говорил, что нет никакого ни коммунизма, ни капитализма. Это выдумки все, это измы. Люди придумали эти измы. На самом деле, коммунисты – воплощение завистливых, а капиталисты – воплощение жадных. Вот она истина. Есть жадные, есть завистливые. Нет ни коммунизма, ни капитализма. И они думают, вот жадность, мы выживем как капиталисты. Завистливые, они думают, а мы сделаем коммунизм против них. Они взаимосвязаны. Жадность и зависть не вместе, и они враждуют при этом. Поэтому не мудрено, что они поднимали все эти войны и борьбу друг с другом. Но Прабхупада сказал, верить нужно не в зависть и не в жадность, а верить нужно в любовь, в бхакти. Бхакти-йога означает, чистое, бескорыстное, беспримесное преданное служение. Это атмосфера над гунами природы. И такие люди обретают совершенство жизни. Бхагаватам, он наполнен такими примерами, чтобы увеличить веру того, кто изучает эту книгу, что можно жить на этом уровне. Прабхупада успокаивал своих учеников иногда и говорил: не беспокойтесь о том, что вам есть и что вам пить, если вы служите Кришне, действительно, не имея мотивов. Вы можете не беспокоиться ни о пище, ни о сне, ни о жилье. Можете не беспокоиться. Кришна дает каждому. Посмотрите, животные не сеют, не пашут, собрания не собирают, планов пятилеток никогда не составляют. Ничего этого нет. Они получают все необходимое для жизни. Христос то же самое говорил. Все святые говорят то же самое. Они имеют опыт жизни без этих беспокойств. Мы служим Кришне. Если вы работаете на заводе, например, или на предприятии, вы включены в штатное расписание, правда? Вы же не просто ходите туда. Вы включены в штатное расписание. В отделе кадров знают очень хорошо вас. И вам бригадир там, он ставит вам восьмерки, что вы вышли на работу, вот 8 часов отработали. Если вы каждый день выходите на работу по 8 часов, нужно вам думать о зарплате или нет? Можете не думать о зарплате. Вся система, она сделает это. Просто вам скажут: день зарплаты, завтра приходи, получишь. Твоя получка, вот. Ты работал, получи, пожалуйста. Не нужно думать, будут деньги, не будут деньги. Не беспокойся об этом. Если ты выполняешь свой долг, ты получаешь. Они организовали это, но они не знают, что это уже организовано свыше. Мы служим Кришне, у него есть штатное расписание. Восьмерка. Дальше он проспал на Бхагавата, все равно ставит восьмерку. Прабхупада сказал: вы не будете голодать, даже если просто будете повторять Хари Кришна, голодать не будете. Посмотрите на преданных. Многие не работают, правда? Но не голодают. Они уже как-то умеют так жить. Конечно, это неплохо, научиться жить так, поддерживать себя на милость Кришны. Но нужно еще и что-то для него сделать. То есть работать, тем не менее, нужно, но просто работать в другом направлении. Прабхупада сказал: один человек строит для себя дом и живет в нем, а другой строит храм и тоже живет в нем. Ведь никто же без жилья не остается. Но один строит храм, а другой дом. Один себе строит могилу, другими словами, а другой готовит духовное существование. Но в жилье и тот, и другой решает все проблемы. При этом тоже нужны деньги, например. Нужно жилье. Но разница в том, что материалисты только об этом и думают, а преданные никогда об этом не заботятся толком. Они беспечны, преданные. На материальный счет они совершенно беспечны. Поэтому материалисты, серьезно, они считают нас людьми неопасными. Ну что они тут ходят, поют лысые на улицах? Ну и пусть поют. Ну кто на них будет смотреть? Совершенно безопасные люди. Скоморохи, они, говорят, называют их. Кто на них будет смотреть? Эти скоморохи не завоевали уже весь мир. Они уже не заметили ничего, эти люди. Они пропустили нас. Они так и думали: ну, не, это не, они не серьезны. Кришна или да кто на них будет смотреть? Однако, здесь такое знание, что это подобно, как дерево поливают водой, корни. И иногда в кроне понятия не имеют, что там кто-то поливает внизу водой. Что там листья и цветы, там все начинает процветать. Они понятия не имеют, откуда сейчас начинает это все процветание. Интерес к этим духовным наукам, к ведическим писаниям, к древностям, различные сейчас виды знаний открываются, открываются медицинские и другие, какие-то тайные секреты, все более глубокие, все более психологические. Какие уже стали бизнесмены? А это же не то, что раньше. Они уже знают психологию, они знают, что нужно служить покупателю. Не господствовать, а служить, когда он приходит. У них есть наука, все расписано, как это сделать, чтобы покупатель остался довольным и оставил свои деньги добровольно вам. Эти какие науки они получают? Откуда это они все знают? А это их сам скоморохов, между прочим. Которые живут по этому принципу и выглядят поэтому очень несерьезными, очень странными. У меня есть один брат в Боге. Он живет во Вриндаване. И все деньги, которые к нему приходят, он тут же их раздает. И даже если ему дать просад, он тут же его раздаст. Он такой характер имеет. И даже преданный жалуется на него. Ты уж совсем, они говорят. Но это тебе, а ты тут же раздаешь. Ты так не выживешь, дорогой мой. Ты должен как-то, ну, о себе тоже думать, ну, что-то себе оставлять. Нет, ну, вот он живет уже который год там. Уже 10 лет живет, он не умирает. Но преданные в близком общении иногда они не могут понять и раздражаются. Разве так можно? Ты все раздаешь, все налево-право раздаешь и так далее. Но он так живет уже, всю свою жизнь так живет. При этом у него всегда есть какие-то деньги, ему просто кто-то дает. Все же знают, что он тут же раздаст, и у него ничего не останется. На, вот возьми тебе. Он то, что лишнее, сразу раздаст. У нее никогда ничего нет. Другая женщина, она ей за 60 лет из Санкт-Петербурга.
Я знаю ее хорошо. Она живет во Вриндаване уже 6-й, по-моему, год. Она уехала в Дхаму, и мы встретились в прошлом году. Она обрадовалась, разулыбалась, в гости приглашает. А где живешь? Он говорит, вот там и там живу, там у меня есть комната. А как ты платишь за комнату? Сколько? У тебя что, есть деньги? Да нет, денег нет у меня никаких вообще, не бывает денег. Ну, комната очень дешевая. Назвала такую смехотворную цену в месяц, что мы удивились. Все равно, что ничего не платить. Как тебе удалось найти такую комнату? Вот бы нам такую комнату. Говорит, ну, да, одна такая комната есть там. Придете, увидите. Мы пришли, увидели, что там можно только лечь в этой комнате. Она по размеру в тело. И уже поперек лечь нельзя. И там много полок, и вот и как-то она там живет, дворик есть небольшой. Мы говорим, а почему так дешево? А тут две кобры живут в этой комнате. И мы между полом и потолком так раз немножко зависли. Тут две кобры, большие кобры живут в комнате в этой же. Поэтому она ничего не стоит. Но я им сразу сказала, я вас не трогаю, вы меня не трогаете. Вот она такой характер имеет. Приносит гирлянду божеств, махапрасад, постоянно носит, носит. Жена спрашивает, а ты как живешь без денег? Ты что, ешь? Ну, что-то всегда находится, что-то ем. Давай я тебе буду хлеб печь. Я все равно каждый день готовлю здесь прасад, буду печь тебе хлеб. Нет. Почему? Я привяжусь к этому. А мне нужно привязываться только к Кришне сейчас. Я уже в возрасте, я не хочу ни к чему привязываться. Но я очень хорошо живу, на самом деле, без всяких привязанностей. И не хочу никаких привязанностей, никаких гарантий, что мне будет завтра хлеб, а послезавтра или в обед просад там и так далее. Нет, я не хочу так, я так привяжусь. Не хочу никаких материальных привязанностей. Живет, ходит счастливо, служит божествам. Иногда что-то поест, иногда не очень. Ее это совершенно не беспокоит. Вриндаван. На алтаре 22 божества. 22 аватара. Служит им. То есть преданные, которые живут по этому принципу. Во Вриндаване, может быть, этот принцип более проявлен. Фактически сразу видно, что можно жить в таком сознании. Здесь этому нужно учиться серьезно. Потому что преданное служение не должно перейти в карму, иначе мы потеряем все плоды духовной жизни. Потому что все это можно менять и на деньги, то, что мы делаем. Один преданный пробыл в движении 5 лет. Потом вернулся к жене. То есть жена не очень принимала, он тогда бросил и жену, и все, и ушел в храм. 5 лет прожил там, служил. Потом он вернулся, начались сложности какие-то. И жена сказала, ну вот ты 5 лет уже в сознании Кришны своем. Что же ты имеешь? С чем пришел? И вдруг он понял, что он ничего не имеет за 5 лет. Ноль. Его осенило. Как же так? Я 5 лет здесь был. Здоровье свое подорвал на этом. Столько сил вложил. Сейчас возвращаюсь ни с чем, ничего нет. Только Хари Кришна, все. Вообще ничего нет. Так он подумал. О, конечно, он был в мае, этот человек. И он вернулся и сказал, я тут проработал 5 лет. Здоровье подорвал. Вы мне должны $2000. Преданные возмутились. Как так? Никто об этом не думает. Мы для Кришны служим, как ты можешь так говорить? Но назревал конфликт. Обратились к GBC, GBC сказал, отдайте $2000. Можно обменять на деньги все. Материалисты так и делают, разве нет? Они работают, он говорит, деньги. Без денег работать не буду. Деньги. И они получают только деньги. И больше ничего, кроме денег, получить не могут. Даже опыта жизни не могут получить нормального. Счастье не могут получить. То есть на деньги все эти вещи не покупаются. Кришну на деньги не купишь. Любовь на деньги не купишь. Гуну благости на деньги не купишь. И что же получает преданный тогда? Если он 10, 15, 20 лет движения, будет ли он богатым? Не обязательно. Будут ли у него какие-то гарантии материальные? Нет, не будет. Что же он получает? Кришна говорит, да, дами будхи йогам там. Я даю ему разум этому человеку. С помощью такого разума может получить все, что захочет. Я ему не даю ничего материального, никаких плодов, может быть, даже отбираю их. Но я даю ему разум, чтобы он вернулся ко мне. Но если он перейдет ко мне возвращаться, употребив этот разум, он получит любую вещь, райскую планету, $1 000 000, если захочет. Он может это вернуть в материальную сторону. Но Кришна говорит, этот великий разум предназначен, чтобы вернуться ко мне. А чтобы просто зарабатывать деньги, тратить на чувственное наслаждение, разум не нужен. Это может делать любой человек. Это примитивное сознание. Тут не нужен никакой разум вообще. Итак, жизнь в гунах – это жизнь по материальным законам. Она никогда не удовлетворяет душу. Итак, мы должны помнить, что мы здесь не для того, чтобы оставаться в гунах природы, в страсти, тем более в невежестве. Преданные они не любят невежество, они никогда не захотят возвращаться в невежество. В страсти много беспокойств. Эти беспокойства помогают нам подниматься в благость, отрываться выше, в отречение. Итак, когда у нас возникают какие-то беспокойства, мы должны знать, пришло время отречения. Пришли беспокойства, в отречение, выход. Выход всегда в отречение. Если включаюсь в борьбу за существование, недостаточно отречения. В конфликты недостаточно отречения. Итак, эти беспокойства в страсти говорят, отодвигаясь в эту сторону благости, в отречение. Дальше, 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 дальше. Здесь ты никому не нужен, запомни, вообще никому, вообще никому. Ты нужен только Богу. Туда. Кришна забирает его там сюда. Здесь никому не нужен. Пока он приносит деньги, он может быть кому-то и нужен. Бхагаван говорит, как только он деньги перестает приносить, никому такой человек не нужен. Таков закон. Поэтому нужно отречься раньше. Раньше, пока мы потеряем способность зарабатывать деньги. Умереть нужно немножко раньше, до смерти, в своих желаниях. Оставить свои желания нужно раньше, до смерти. Отречься, развить вспять отречение. Поэтому последняя фаза жизни исключительно предназначена для самосознания. Последняя стадия называется саньяса. Жизнь в отречении. Когда человек может жить только по внутренним духовным законам. Но часто для этого необходим огромный опыт. Потому что человек не сразу может доверять этому принципу отречения. И недостаточно иметь знания для того, чтобы жить в отречении. Поэтому жизнь предназначена для развития знаний, для приобретения опыта. Для чего? Чтобы в конце концов жить в полном отречении по законам Бога. Вне гун материальной природы. Не реагируя ни на богатство этого мира, ни на славу в этом мире, ни на власть. Только знание, которое поможет нам обрести бесстрашие, чтобы предаться лотосным стопам. Абхая чарна равиндере. Бесстрашие получше абхая. Баджаху Рэмана, думай, поклоняйся Шринандананда, стопам Шринандананда Кришны. И так ты обретешь абхая, бесстрашие. Всю жизнь ты служишь каким-то скупым людям. Ничего они тебе не дают взамен хорошего. Они все пытаются тебе меньше и меньше дать. А ты хочешь больше и больше получить. У тебя всю жизнь такие взаимоотношения. Ты служишь скупцам на самом деле. И твоя жизнь дрожит, как капля росы на лепестке лотоса, в любую секунду готова сорваться. Поэтому посвяти свою жизнь шраванам, киртанам, смаранам, слушай о Боге, думай о Боге, говори о Боге, поклоняйся Богу, дружи с Богом. Ман, мана, бхава, мат, бхакто, всегда думай о мне, Кришна говорит. И так ты обретешь бесстрашие, жить в отречении. Бесстрашие это для саньяси рекомендовано. И так, духовная жизнь это развитие, знание, отречение, в конечном итоге необходимо обрести бхакти. Понять Кришну над гунами природы – это бхакти. Без бхакти никто не сможет понять его. Для многих Бог – это пустота, нирвана. Для многих Бог – это безличный аспект, ничто. Без бхакти никто не может понять его как личность. Тогда пустота – что-то необъяснимое, шунья. Нельзя его описать. Или Браман – безграничный, неописуемый, бесконечный, величайший. Нельзя его описать. Без бхакти. Бхакти, оно описывает Бога безгранично. Анантошеша, его воплощение, описывает его безгранично. Тысячу устами, не можешь закончить, говорится, этот процесс. Так много качеств, так много сагуна, с качествами преданные знают его. Они говорят, ниргуна, нет качеств. А преданный говорит, сагуна, есть качество. Утхва проповедовал Гопи, говорил, Гопи, не печальтесь в разлуке. Он ниргуна. Он везде, вездесущий. Разлуки быть не может. Они очень разгневались. Что ты несешь, Утхва, ниргуна, бесконечный, безграничный, неописуемый. Как зовут твоего брамана, о котором ты говоришь? А кто его родители, они говорили? Как их зовут? Вот этот твой браман, о котором ты говоришь, ниргуна, здесь ползал в этой пыли. И нам сари рвал. И воровал масло здесь, в каждом доме. Сагуна, мы знаем его с качествами, а ты знаешь его без качеств. Утхва, уезжай туда, откуда ты приехал. Так Гопи разговаривают с ним. Сагуна. Так много качеств. Преданный может описывать бесконечно эти вещи. Рупа Госвами оставил много книг. На самом деле. Многие книги, они не раскрыты. поскольку удивительные качества, которые очень трудно понять в материальном мире. Сначала нужно браться за пределы гун, чтобы говорить о Боге, и тогда конца и границам этим разговорам не существует. Сатата киртаянта мам, Кришна говорит. Они всегда собираются и говорят обо мне. Всегда, он говорит. Всегда это происходит. Нет никакого перерыва. Так же, как люди всегда, всегда говорят друг о друге в этом мире. Кто женился, кто развелся, кто кого убил, кто кого полюбил, кто кого обворовал. Они не устают и пишут в газетах, а при этом служении, кажется, нечего писать. Ничего подобного. Это безграничная тема, более безграничная, больше разнообразия. Но в гунах, кажется, не очень много примеров, не очень много историй, не очень много тем. Но в бхакти-йоге вся наша жизнь будет таким примером. Вся наша жизнь будет сплошной непрерывной историей духовной. И жизни других преданных. И каждый человек будет каким-то примером удивительным. Так много разнообразия. Нарда Муни рассказывает свой пример, Вьясадева рассказывает свой пример, Трува Махараджа, его пример описывается. Примеры многих преданных описываются, как они стали, как они пришли в преданное служение. И мы не успеем это слушать. Одни и те же истории. Даже одни и те же истории. Можно слушать постоянно. Трансцендентные, духовные. Все, что находится над гунами природы, никогда не имеет природу пресыщения. Это вечно. Этот процесс переносит радость живому существу. Духовное блаженство. И такова молитва здесь. Выражается почтение тому, кто находится над гунами материальной природы, существовал до сотворения мира и существует и после его уничтожения. И в итоге я почти наклоняюсь перед ним. Выражается почтение тому, кто выше всех, над всеми. Почтение – это бхакти. С этого начинается бхакти. Мы начинаем выражать почтение. Мы видим, как велико творение, как эти гуны управляются этим миром и временем. И мы понимаем, есть тот, кто над гунами, и тогда мы выражаем почтение, и начинается бхакти. Вот так начинается, с почтения, с благодарности. Харе Кришна. Будут ли вопросы, пожалуйста? К чему стремиться реально? Да, вчера была речь об этом, что иногда, когда мы находимся на уровне фанатизма или сентиментальности, мы забываем о цели, о конечной цели жизни. Или не имеем правильного представления о ней. Сентименталисты не имеют правильного представления о ней, а фанатики вообще забывают. То есть в борьбе с чувствами мы так ожесточаемся иногда, что забываем, для чего мы это делаем. Так случается. Психологически это можно понять. Потому что это путь трудный. Из-за трудностей. И так важно поддерживать в себе это понимание, память о конечной цели жизни. А это означает, наиболее важный момент в практике преданного служения – общение с теми, кто достиг высокого-высокого уровня сознания Кришны. Поскольку они являются олицетворением этой цели. Татва Даршина, Кришна говорит, видящий истину, непосредственно видящий истину. Он передает нам этот опыт, что Кришна существует, бхакти существует. Он действует собственным примером. Общаясь с такими людьми, мы получаем трансцендентную веру. И эти наши усилия, садхана бхакти, они не будут напрасными. Если человек не имеет достаточно правильного общения среди преданными, то есть вайшнавский этикет это называется, если он недостаточно почтителен, смиренен и терпелив, он не сможет извлечь много пользы духовной из своей практики. Больше, может быть, беспокойств будет у него. Часто можно видеть преданных, которые давно движены, но они постоянно жалуются на что-то. Вот пример. Они постоянно жалуются на что-то. Жалобы и там, и там, и там, и там. То есть беспокойство. Почему? Недостаточно терпения, смирения и почтения. Но если у нас достаточно терпения, смирения и почтения, мы чувствуем нектар. Киртания садагари, Господь Читан сказал. Постоянно нектар воспевания. Постоянно, он сказал. Может, у тебя, кстати, такой человек. На что же тогда ему жаловаться? Если есть беспокойство, ему легко их терпеть. Киртания садагари, что он всегда в экстазе. Так, нужно поддерживать, общаясь, поддерживать в себе этот дух высшей цели. Главное, что мы должны пытаться понять Кришну. Иначе не может быть речи о том, чтобы полюбить его. Наша практика садхана бхакти. Наша деятельность, работа, наша жизнь предназначена только для одной цели – улучшить свое воспевание святого имени. Мы живем для того, чтобы лучше воспевать. Вся жизнь предназначена для этого. И наша работа, практическая деятельность, и наши утренние программы, и наша джапа, и наше общение с преданными, и наши плоды труда, которые мы получаем – все предназначено для того, чтобы улучшить наше воспевание. Киртане садхари. Это наша цель. И общаясь с преданными, мы можем говорить, подчеркивая эти вещи. Время от времени мы должны подчеркивать их очень сильно, чтобы мы не забывали, что духовная жизнь не просто борьба с умом и решать, кто сегодня победитель, а кто проигравший. Второй раунд, третий раунд, пятый раунд. Это не азартная игра. Здесь необходим прогресс, да. Прогресс к высшей цели. Нужно слушать об этом. Изучать книги, думать об этом, размышлять. Таким образом. Вкус воспевания нужно развивать, общаясь с другими преданными, кто имеет больше вкуса. Любовь к Богу, прямо бхакти – это конечная цель. Конечная цель. А какая следующая ступень, на которую должен встать? Вот о чем должен подумать. Какой шаг следующий сделать? Вот что важно понять. Это конечная цель. Я не могу сразу взять и шагнуть туда. Мне нужно помнить, сохранять память об этом в общении. При этом смотреть под ноги. Если я еду на машине из города в город, я знаю, что моя конечная цель, скажем, Москва. Но я должен смотреть на правила дорожного движения, правильно, на то, что происходит непосредственно на трассе, и быть занятым этим. Машина едет в верном направлении, значит, просто должен занят каждую секунду быть этой деятельностью. И дорога приведет меня туда, если я внимателен. Мы говорим о том, что иногда я устаю от такой дороги. И думаю, когда она же закончится? И забываю о цели. Нет, лучше мне обратно свернуть. Слишком далеко, может быть. Бывает и такое. Когда Моисей вывел из Египта все свое племя, израильтян, они освободились, они были рабами. Но как только какие-то проблемы, трудности свалились на них в пустыне, они сказали, о, здесь мы погибнем с голоду, пошли обратно к египтянам, к фараону. Там хотя бы нас накормят. А здесь мы точно все погибнем. И Моисей видел, что они рабы в сознании. Они не знают о цели жизни. Раб, он в зависимости постоянно. Кто-то должен кормить его, становится его хозяином. И он уже сам не решает ничего в своей жизни, планировать не может. Он не может вернуться к цели. Не способен. И Моисей видел 40 лет по пустыне этих людей, прежде чем сменились поколения, они обрели здравый смысл, нормальное понимание жизни. И также мы должны взять такую ответственность за себя, научиться такой духовной самостоятельности, автономности, брать ответственность за свою духовную жизнь и за свою материальную жизнь. Часто мы хотим переложить эту ответственность на кого-то, даже в движении, и отсюда возникают конфликты и разногласия. И это неправильно, что каждый должен нести ответственность лично за свою жизнь, особенно грехасти, семейные люди. Но в духовной жизни также каждый должен нести ответственность, и брамачари. Лично, если я не несу такой ответственности, то как гуру приведет меня к Богу? Поэтому мне необходимо учиться применять наставление шастры, наставление духовного учителя на практике. Это забота учеников, каждого из нас. Это мы должны делать сами. Ответственность. В чем проявляется ответственность? Тем, что я исполняю свой долг. Ответственность означает, что человек при любых обстоятельствах исполняет свой долг. Однажды мы обедали с Говиндой Махараджем в Алмате на ферме. На улице, и он попросил чили у преданных с грядки. И принесли чили, я тоже взял. Откусил, это был чили настоящий. И Говиндой Махарадж сказал, говорит, читай, чай, смотри, если бы все преданные также исполняли свою дхарму, как этот чили, у нас было бы совершенное движение. Это называется ответственность. Чили всегда такое должно быть. Правда? Не бывает такого, что завтра он будет уже сладкий, а потом будет кислый. Это вы не знаете, что с ним делать. Какой он сегодня? Кислый или сладкий? Так же и ко мне иногда подходит. Какой ты сегодня? Будешь ты сегодня работать или не будешь вообще? Хочешь или не хочешь? Что я в дхарме не утвержден, я безответственный. Там агуна. Поддаюсь на свои чувства. Кстати, плохое настроение, я не буду проповедовать. Не буду, у меня плохое настроение сегодня. Вы можете это сказать? Тогда вы не проповедник. Как же тогда сможете быть проповедником? Один преданный грехаст, он жил в Швеции, долгое время жил в храме, был пуджарем, главным пуджарем, 6 лет, и очень ответственно работал. Но у него была семья, 3 или 4 детей. И храм поддерживал их. Но в какой-то момент храм уже не смог поддерживать. Нет денег, обнищали. Президент понимал, что может быть сейчас какие-то проблемы, конфликт может быть, но он позвал его и сказал, понимаешь, ты мне друг и так далее, пойми меня правильно, но мы не можем поддерживать тебя сейчас. Не можем. Но он понимал, это означает, нужно идти на работу, на кармическую. Но он почувствовал, да, вот так со мной обошлись. Он стал переживать это. Ну, как это бывает? Обида стала увеличиваться. И тут один саньяси приехал, проповедовал. Он пошел к нему и стал жаловаться, говорит, я грехастый, вот поэтому меня выгоняют из храма, я не хочу на кармическую работу идти. Не хочу. Я преданный и прочее. Саньяси говорит ему, пойми, вот я саньяси, например. Ты грехаст, а я саньяси. Я должен проповедовать постоянно. А я иногда не хочу проповедовать. Она говорит, я просто не хочу уже проповедовать. Но я должен проповедовать, иначе как? Это долг саньяси проповедовать везде. 2-3 дня и дальше. Он проповедует, воспевает. Это трудно физически. Трудно психологически, может быть. Это определенные трудности, серьезные. Попробуйте так. Вряд ли кто-то выдержит такого режима. Долгое время. То есть нужно иметь другую платформу. И вот на них возлагается такая ответственность, такой долг, дхарма. Прабхупада делал так. Принимали саньяс ученики, он говорил, немедленно на проповедь. Ни секунды не давал на размышления. Они говорили, куда Прабхупада, уже уходя, не знаю даже, куда он так выгонял. А куда мы пойдем, что делать, они саньясу приняли. И он вдруг внезапно, вон отсюда, проповедовать всем. То есть дхарма, ни за секунду не оставайтесь здесь. 2-3 дня и новое место, 2-3 дня и идите пешком по Индии. Они напоследок, куда идти? Куда глаза глядят? Идите просто, не бойтесь. Говорите о Кришне, вас никто не убьет, не бойтесь. Пока вы говорите о Кришне, никто вас не тронет, не убьет. Неважно, куда, просто идите проповедовать. Где угодно.
Там никого не было, пусто было. Деревья. И стали там строить храм большой. Ученики не понимали, зачем тут большой храм Прабхупада? Здесь же никого нет. Прабхупада не придут. Ни одного такого храма нет, Кришна Баларам, ни одного храма Вриндавана нет. Он сказал, это будет единственный. Сюда люди придут, это будет центр Вриндавана. Это сейчас центр Вриндавана. И вот представьте, строили храм и установили божества постепенно. Прабхупада сказал, каждый час бейте в колокол, пожалуйста. 1 час времени, дзынь, 2, дзынь и так далее. И ночью нужно круглые сутки. Хорошо, никто не обратил на это внимания, особенно хорошо будем бить в колокол. Ночью 2 часа колокол молчит. Прабхупада поднимает все руководство. Ночью 2 часа. Совет храма. Почему колокол не звонит? Все спросой не могут понять, неужели так важно? Ну, ночь, тут никого нет, кому звонить-то? Зачем каждый час звонить так часто? Ну, днем ударим несколько раз. У них были свои понимания. Прабхупада сказал, поймите, я буду полностью вами доволен, полностью, если вы будете каждый час звонить в колокол. Все по-другому, так важно. Ну, ладно, попробуем каждый час бить. Если вы даже каждый час не можете ударить в колокол, то вообще ничего не можете делать, сказал Прабхупада. Он ему проповедовал, объяснял, что это важно с позиции дхармы. Это не просто как это прихоть. Это долг, это ответственность, это привитие дхармы, понимание долга. Оно выше всех других обязанностей, долг. Если я должен бить колокол каждый час, я должен во что бы то ни стало ударить в колокол. Болен я или еще какая-то проблема, неважно. Я должен ударить ровно через час в колокол. Вот это называется дхарма. Помните фильм «Коммунист»? Они только так и распространили коммунизм. Поскольку люди исполняли этот долг до своей смерти, пока не умирали. И только смерть могла остановить этих людей. И так они продвинули эту идею. Вот эта дхарма, вот оно высшее понятие. Он рубил дрова. Просто рубив дрова, он вдохновил всю страну стать коммунистами. Простая деятельность. Но там был долг, ощущение долга, и он сделал это. Прабхупада хотел такого чувства долга. Саньяси проповедует. Даже если он умирает, он проповедует. Прабхупада сам показал, как это делать. Он лежал, умирал. А что он говорил? Он говорил, Раджа-гуна и тама-гуна очень опасны. Оставайтесь в сатва-гуне, одевайте чистые одежды, идите на Мангал-Арати, повторяйте Хари Кришна, ешьте освященную пищу. Он диктовал это все, комментарии. Очень опасно, он говорил, продолжал проповедовать. У него же даже голоса не было. Нужно было ухо вот так к его ушам приближать, чтобы услышать, что Прабхупада говорит. Это называется ответственность. Это долг. Кто Прабхупаду заставлял? Не было никакой внешней причины. Ни одной внешней причины не было. Он принял на себя эту миссию. Это был его долг, его ответственность. И если мы примем эту ответственность, мы тоже станем твердыми. Это несложный момент, потому что неважно, какой деятельностью мы занимаемся, важно, что мы не прерываем преданного служения. Вы говорите о деятельности, например, у меня не получается какая-то деятельность. Конечно, я должен подойти к руководству, иначе я их подведу. Это не получается деятельность, не означает, что мое преданное служение не получается у меня. Тогда руководство скажет, займись другой деятельностью. Но если думаю, у меня это не получается, если я сейчас признаюсь в том, что я это не умею делать, меня назначат на более низкое служение, тогда это гордость. В этом случае это гордость. Это просто простой момент. Также иногда преданный ищет свою дхарму. Ищет, что у него лучше получится, в чем же он себя больше выразит, например. Такое тоже может быть в поисках. Поэтому попробовать то, или другое, или третье. Может попробовать. В конце концов, руководство заметит, что вот это у него лучше всего получается. Попросит заниматься определенным служением. Тут нет сложности. Потому что Прабхупада решил эти сложности очень простым образом. Он сказал «Санатана дхарма», прежде всего. «Санатана дхарма». Мы сейчас говорим об упадхарме, о конкретной деятельности. А Прабхупада сказал «Санатана дхарма», «Служите Кришне». Делайте все, что угодно для Кришны. Любая деятельность. И таким образом можно найти свою упадхарму. Таким образом. Если бы мы начинали с профессиональных обязанностей, как бы мы распределили все это? Невозможно было понять, кто кем является. Правда? Санатана дхарма. Все могут заниматься служением. Любое служение. Ягьярта кармано нитра. Любая деятельность, говорится. Человек придет к совершенству, если для удовлетворения Кришны совершается. Это наш принцип. Я тоже не могу понять. Ты не можешь представить, но понять ты же можешь. Это то, что никогда не кончается. Это бесконечность. Но представить мы не можем с тобой. Наш ум ограничен, мы не можем представить бесконечность. Это не совсем то, что Прабхупада вкладывал в понятие сознания Кришны. Когда мы сомневаемся, то это или не то, это не сознание Кришны. Это материальная платформа, это карма, кармическая работа. Поскольку плоды не приходят, я сомневаюсь. Плоды приходят, я сомневаться не буду. Сознание кармы. Мне нужен успех, другими словами. Успех определяет, правильно или неправильно выбрал деятельность. Можно и так к этому подойти, но это будет карма. Преданное служение другое, другой принцип. Прабхупада, он давал лекции, эти несравненные дары, магазинчик. Это не был храм. Было простое помещение, там как-то его подкрасили, немножко подделали, и Прабхупада сидел, давал там лекции. Воспевали Хари Кришна, обсуждали о Кришне, философию, и в конце концов, однажды он пришел в храм и увидел, картины висят на стене. Там, где он давал лекции, возвышение сделали, покрыли ковром, гирлянды какие-то стали появляться. Он удивился, сказал, о, это сознание Кришны. Вот оно. Прабхупада сразу узнал его. Вот начинается преданное служение. Кто вам это сказал сделать? Кто? Вы сами это сделали? Вы хотите служить Кришне? Вот оно, сознание Кришны. Вы сами хотите это делать. И вы не сомневаетесь? Они не сомневались, надо сделать. Они захотели, этот энтузиазм появился. Желание, оно проявилось. Говорит, это сознание Кришны, Прабхупада сказал. Сразу же подчеркнул. А они стирали одежды Прабхупады. Кто им сказал это делать? Прабхупада не говорил, стирайте мою одежду. Кто-то увидел, сказал, Прабхупада, можно я постираю вашу одежду? Пожалуйста. Ну, хорошо, постираю. Это сознание Кришны. Прабхупада, вы играете на мриданге. А можно мне тоже играть на мриданге? Я тоже хочу. Это сознание Кришны. Появились книги. Они не могли расплатиться на бензостоянке и дали книги вместо денег. И пришли в такой восторг, сказали: Прабхупада, мы книги людям дали вместо денег, они приняли их. Прабхупада сказал: это сознание Кришны, делай теперь так постоянно. Он никогда не говорил: идите распространите книги, стирайте мне белье, готовьте мне просад, учитесь играть на том, на этом. Не было. Прабхупада, а нам нужно тоже брить голову, они спросили, еще не были готовы к этому. Ну, хиппи, знаете, у них вся красота в волосах была. А Прабхупада они заметили, он бреет голову. А мои ученики, может быть, нам тоже нужно брить голову? Но он не говорил им об этом. Прабхупада, а нам тоже нужно так брить голову? Нет, если вы не хотите, вы не должны это делать, сказал Прабхупада. Но они побрили голову. Потому что понимали, Прабхупаде это понравится. Это сознание Кришны, Прабхупада сказал. То есть вы делаете не то, что вам нравится, а то, что нравится Кришне. Вот оно, сознание Кришны. А все остальное – это карма. Нравится, не нравится, подходит мне, не подходит мне. Можно эту сторону тоже нужно обсуждать. Никто не против. Но сначала мы должны утвердиться именно в сознании Кришны. Желание служить должно быть. А уже как служить – это не проблема. Не так, так эдак, и мы не остановимся. Например, когда я пришел в движение, вы знаете, когда человек приходит в новое движение, ему все нравится. Особенно ему нравятся преданные. Особенно инициированные преданные. Все ему кажутся как полубоги. Он готов служить, выполнять любые обязанности. Правда? Любые. Я ярта карману нитра. И он освобождается от всех беспокойств. И я пришел в движение, я вот в таком состоянии. И я подумал, я даю обещание себе. Обет такой. О чем вы преданные попросили меня, я это сделаю. Любую вещь. Вот мне захотелось самому. Прабхупада говорит, это вот просто результат сознания Кришны. И тут началось. Преданный звонит, у меня тут ванна засорилась, например. Я еду час-полтора через весь город Петербург, к ней на квартиру, чищу ванну полдня. При этом у меня были свои обязанности, дела, я все бросаю. Преданный позвонит, надо ехать. Другой преданный, я, говорит, уже 10 суток пощусь. Не могу выйти из поста, не могу перекрутить мясорубку к столу. А мне нужно вылить капустный сок. А мне не получается. А я забрался на работу. Я вместо того, чтобы ехать на работу, еду к нему. 2 часа в одну сторону. Там выжимал капустный сок, возвращаюсь на работу уже, поздно. Никто этого не замечает при этом. То есть мне совершенно было все равно, что на работе будет и так далее. При этом попросил, я еду. А потом они говорили, дай лекцию, иди туда. Да я никогда не давал лекцию. А Гиту прочитай и на вопросы ответь, все. Язык оказался подвешенный. Ну, теперь туда иди, дай лекцию. Потом все преданные уехали в Индию. Из проповедников я остался, кто мог что-то сказать. Я стал каждый вечер делать программы публичные в кафе. И с тех пор это уже не прекращалось. Езжай туда, туда, сюда, там говори, тут публичные, на Радхаятре говори, везде говори. Потому что в другие города приезжайте, здесь говорите и так далее. И этот принцип, видите, как работает? В моем случае не приходилось задумываться. Я не планировал, стану-ка я проповедником известным. Это было бы нескромно, правда? У меня было другое сознание в то время. Поскольку я начинал, мне было все равно, чем заниматься. В течение времени, возможно, это не все равно будет, когда кто-то из братьев начинает продвигаться куда-то по должности, и вы думаете, а я до сих пор здесь и прочее. Начинаете сравнивать. Но вначале этого нет. И этот принцип сработал, видите. Просто все необходимо нужно делать. И служение нашлось. Я был освобожден от беспокойств выбора. Потом приехал Прабхупада с вами, и Майпури мне сказал, хочу, чтобы ты поехал на Урал. Я поехал на Урал проповедовать. Он говорит, поезжай на Дальний Восток. Я поехал на Дальний Восток. Потом говорит, где хочешь, там и езжай, туда езжай. Но я не езжаю туда, куда хочу. До сих пор я не выбираю, куда я еду. Меня приглашают обычно. Приеду. Все. Я не отказываю, потому что я дал такое обещание. Я не знаю, то он не отказывает, поэтому вот приедет. Вот все, вся история. В этом случае. В другом случае я не знаю, как получится. Смотря какие способности, у всех разные способности. Гордость всегда может прийти, особенно когда приходит успех. Ждите гордость. С успехом придет и гордость сразу же. К Какой-то у меня также успех приходит. И я однажды подумал, должно быть, я продвигаюсь. Это начало гордости. Ну так, предположение выдвигается сначала. Наверное, я продвигаюсь. Немножко подумал, конечно, продвигаюсь. О, так само собой продвигаюсь, конечно, продвигаюсь. Я уже продвинутый, на самом деле. И так, день за днем, эта концепция, она обретает форму реальную. Но Кришна защищает. Пришел астролог. В то время, когда я уже выдвинул концепцию успеха. Сказал, какие у вас там данные и прочее. Я никогда не занимался этим. Но тут мне стало интересно самому, что же он скажет. И он посмотрел. Так у вас это есть все в гороскопе. Что? Ну, вот ваша проповедь, вот и все. Плутон. Он вам дает силы говорить на публику. У вас это нормально всегда будет получаться. И моя ложная гордость стала страдать. Погодите, как Плутон? А я? Я же продвинутый, погодите. Плутон-то здесь при чем? Я стал думать, где же материя, где дух? И опять запутался. Так это все материально, оказывается, способности. Несколько дней ходил с тяжелой головой, обдумывал все это. Где же прогресс тогда? И постепенно Кришна ответил на этот вопрос. Все, что ты используешь для удовлетворения Кришны, духовное. Все, что для своего удовлетворения, материально. Вот и вся формула, написанная в Бхагаватам. Да, гордость придет. Но Кришна умеет очень хорошо разрушать гордость. Очень хорошо. Могут появиться, да. Могут не появиться. Мы не занимаем положение как такового. Поймите правильно, опять же, это карма. Если я занимаю положение, это карма. Я не должен так думать, что я занимаю положение. Я должен думать, что я служу Кришне. В этом весь вопрос. Я служу Кришне. Сейчас мне приходится вот такую деятельность выполнять, служение. Деятельность не получится, значит, Кришна от меня чего-то другого хочет. Я нахожу другую деятельность, и в конце концов найду та, которая у меня хорошо получается, вот и все. Дело не в должности. Если я думаю о должности, у меня будут проблемы как раз, тогда я не смогу понять, что мне делать, оставаться или не оставаться на этой должности. Я должен думать о служении Кришне. Если Кришна доволен, все в порядке. Иначе буду искать свое удовлетворение. Какая же должность мне подойдет? Мы видим, что многие преданные, ответственные, они совершают это служение, даже не имея природных качеств для этого. Но они стараются, поскольку, может быть, некому такая ситуация, они терпят. Так происходит часто. Даже не согласны своей природе, но это необходимо делать, и они делают это. Да, могут быть благословения свыше, верно. А может быть и нет, опять же, как человек этим воспользуется. От его природы тоже что-то зависит. Например, если кто-то имеет гуна-карму, кшатрия, и он управляет, не сразу он будет квалифицирован, может быть, он не был обучен до этого. Но если это его гуна-карма, понятно, что он разовьется. Кто-то браман, он будет развиваться в своем аспекте. Кто-то вайшья, он будет развиваться в своем аспекте. Кто-то шудра, он будет развиваться в своем аспекте. Мы говорим, конкретном виде деятельности. Преданное служение, оно одинаково для всех. Прогресс будет одинаковый для всех. Это не имеет никакого значения. Деятельность будет разная. Карма. Я думаю, это несложный момент. Не придавайте слишком большого значения именно деятельности. Да, просто делайте то, что, да, говорят авторитет. Говорит авторитет. Вот и все. Если не получается, он сам, он первый это увидит авторитет. Он первый это заметит. Ему невыгодно, как руководителю, чтобы служение не получалось у преданных. Тогда он попытается заменить, найти кого-то другого, или попытаться обучить тех, кто есть. Бывает не такой уж большой выбор. Приходится делать то, что возможно. Мы однажды это обсуждали с Рахини Сутапрабу на Урале. Я говорил, что нет людей с таким вот качеством, вот есть такая необходимость, но мы не можем сделать. Он говорит, что теперь делать? Мы же не можем сотворить людей. То, что Кришна дает, то мы имеем все. Делаем то, что возможно. Значит, какие-то есть еще высшие планы. Почему мы в такой ситуации должны действовать? Какая-то есть еще причина высшая. Это, опять же, не проблема. Проблема из ума исходит. Я не могу что-то делать в данный момент. Ну и что? Я могу научиться этому. В чем же проблема? То, что в данный момент не могу делать, это не грех. Должен прилагать усилия. Один гуру сказал ученику, читай Бхагавад-гиту каждый день. А читать он не умел. И он, поскольку указание получил, садился и читал Бхагавад-гиту. Бхагавад-гиту он его так обычно брал. И читал вверх ногами, задом наперед, ни одной буквы не понимая. И постепенно он стал чувствовать что-то и плакать. И люди смеялись, потешались над ним. Неграмотный браман читает Бхагавад-гиту и плачет. Вверх ногами держит книгу. Господь Читания он увидел и сказал, он понимает просто Бхагавад-гиту, поэтому плачет. Что ты делаешь? Читаю. Ну, ты книгу держишь. Ну, я не умею читать. Ну, как же ты читаешь? Ну, гуру сказал, я читаю так, как могу. Так получается. В всяком случае, я так думаю о Кришне. Это же книга о Кришне. Я и думаю. И вот я думаю, Кришна, верховная личность Бога. Он стал колесничим у Арджуны. И я плачу. Как такое может быть? Какая милость? Господь Читания сказал, вот он понимает Бхагавад-гиту. То есть проблем нет. В этих вопросах нет ни одной проблемы. Если человек в настоящий момент что-то не может делать и печалится, он еще не окреп, не созрел в духовной жизни. Причин для скорби не бывает никогда. Один ученик пришел к Прабхупаде и сказал, Прабхупада, я не могу это делать. Вы говорите, это делать, а у меня не получается. Он сказал, ты стараешься, и у тебя не получается. Он говорит, да, это не грех. Это не грех. Продолжай стараться. Он сказал, вся моя жизнь была подготовкой к проповеди на Западе. Всю свою жизнь Прабхупада 70 лет готовился проповедовать на Западе. Гуру ему сказал, проповедуй. На английском языке, пиши книги. Прабхупада всю жизнь готовился к этому. Он сказал, Гуру Махарадж, мне не получается, сегодня ничего не смог сделать, завтра не смогу сделать, вчера не смог сделать. Беспокойство. Нет. Он просто принял это как свою миссию и шел к этому. Здесь нет никаких трудностей. Как можно увидеть могущество Кришны? Бхагавад-гите описывается это. Как можно видеть Кришну, его могущество, его всепроникающую природу, его внутреннюю силу, свет солнца, вкус воды, сила сильного, тапаси всех аскез, жар огня. Мы читали это. Аромат земли. Теперь попытайтесь узнавать Кришну. Смотрите на солнце, дышите воздухом, пейте воду. Постепенно вы наблюдаете вещи снова и снова. В правильном сознании сможете ощутить могущество Кришны. Свет солнца. Вы еще не знаете Кришну там? Нет? Нужно учиться. Если вы видите какого-то человека в первый раз, например, вы видите только внешнюю форму и внешнее впечатление, но обманчиво, не так ли? Но если вы уже общались с ним и знаете его качество, то в виде этого человека всплывает одновременно все знание о нем, правда? И вы определенное настроение получаете, вы улыбаться начинаете. Это знакомый, хороший человек, я знаю его. Не так ли? Знание? А что вы видите солнце, но это лишь внешняя вещь. Теперь вы должны понять, что такое солнце. Как это написано в шастрах. Глаз Всевышнего, его непосредственная энергия. И посмотрите, вы наблюдаете. Солнце смотрит. Вот Кришна смотрит, что происходит. И все оживает. Это не удивительно? Солнце смотрит, и растения растут, цветы распускаются, деревья. Все получают свою пищу, тепло, облака поднимаются вверх, дожди идут. Смотрите, все начинает вращаться, все взаимодействует. Просто солнце смотрит, Кришна смотрит. Попытайтесь видеть таким образом. Посмотрите на восход солнца. Всегда, всегда красиво, всегда восторг. Каждое утро можете приходить в восторг, просто увидев, когда солнце всходит. Ничего нового. Солнце, то же самое. Каждый день видим его. Но вот восход, вы, ах, как лотос. Удивительно. Теперь учитесь видеть Кришну там. И всякий раз, когда вы видите солнце, подумайте, Бог, он здесь, он всегда здесь. Всякий раз, когда вы вдыхаете чистый воздух, как вы знаете, что это чистый воздух? Вам не нужно никаких книг читать, правда? Пьете чистую воду, как вы знаете, что это чистая вода? У вас восторг, у вас радость. И вы в блаженстве. Счастье. Чистая вода. Счастье. Утоляет жажду. Дает такое удовлетворение. А когда видите талантливого человека, тоже восхищаетесь. Так что смотрите на мир правильным образом теперь. Если это написано в Бхагавад-гите, теперь нужно смотреть такими глазами. И увидев такими глазами, вы будете всегда испытывать благодарность и почтение к нему. Это невежество. Это смешанные гуны, сатва, тамас. Если вы имеете счастье, и у вас нет желания распространять его, то это счастье в невежестве. Сатва, тамас, сочетание. Если человек счастлив, то, естественно, он начинает делиться вокруг, что-то делать хорошее. Это благость и счастье. Смерть придет сама по себе.